У нас с вами сегодня будет вторая беседа по теме «Обзор книг Библии». И сегодня у нас первая часть беседы о книге «Исход». Это довольно интересная книга. Конечно, я не говорю о том, что есть книги неинтересные, но тем не менее именно в книге «Исход» содержится очень много довольно таких вот событий, что ли, или происшествий и наставлений, которые мы очень часто используем в нашей жизни и к ним обращаемся очень часто. Итак, книга «Исход». Я не зря выбрал картинку здесь с морем, потому что книга «Исход» связана именно с морем. Давайте мы немножко подумаем, почему она называется так, книга «Исход». Ну, очень простой ответ на этот вопрос, потому что это исход из Египта. Центральная часть этой книги посвящена именно исходу народа израильского из Египта. Вообще, друзья, есть... Следующий слайд, пожалуйста, Максим. Здесь представлено, вот на этом следующем слайде, можно увидеть вот такой свиток. Вот этот свиток – это реальная фотография свитка Торы, или Тары, можно так и так называть. Пятикнижие Моисеева. И сейчас вот этот свиток открыт именно на книге «Исход», 15 глава, с 1 по 19 стихи. Но дети, которые, может быть, не знают, вы должны понимать, что в древности именно вот таким образом читали книги. И их сворачивали с одной стороны, разворачивали с другой. И поэтому довольно трудно было очень быстро найти место, которое тебе нужно было. То есть представьте себе, очень быстро надо перелистнуть на, допустим, книгу «Бытие», 1 глава. Как это сделать вот в этом случае? Это надо разворачивать и сворачивать, это занимало определенное время. И, конечно, когда кто-то потом догадался делать книги в формате, как у нас с вами, ну, возможно, конечно, это вызвало определенные отторжения, как нововведение, но, в принципе, это было очень удобно, да? Здесь написано на этом слайде, что книга «Исход», она имеет немножко разные названия в разных традициях. Ну, по-латински это «Exodus». «Exodus» — это и есть «Исход». Вот. В древнегреческом языке очень часто эта книга называлась просто «Вторая книга Моисеева». В Талмуде встречаются названия «Хомеш Шени», что значит «Вторая пятина». Слово «пятина» — это пять книг, «вторая пятина», то есть «вторая из пяти». Ну и в некоторых случаях ее встречают как «Книга исхода из Египта» или просто «Книга исхода», как мы ее с вами знаем. Она состоит из 40 глав. Вот, и начинается повествование этой книги с момента, когда восстает в Египте фараон, не знающий Иосифа, и заканчивается эта книга тем, что до первого года, до первого месяца второго года по исходу из Египта. Вот такой промежуток времени эта книга она определяет. Пожалуйста, следующий слайд. На следующем слайде мы видим просто картинка, это в данном случае ничего не означает. И здесь самая важная информация – это разделение этой книги на определенные части. То есть из чего состоит эта книга. То есть помните, мы с вами говорили, что книга «Бытие» делится на три основных части. Да? Это история первого человечества, история мира, история человечества и история патриархов. Как бы мы говорили о том, что неплохо каждому христианину, который изучает Библию, конечно, не знать, может быть, каждую главу в отдельности, о чем она говорит, это трудно сделать, выучить трудно. Но хотя бы такой общий обзор, вот книга «Бытие», мы уже представляем, она разбита на три части, первая, вторая и третья часть, и мы уже примерно знаем, где что искать. Так вот, книга «Исход», она состоит из таких основных пять частей. Первая часть довольно продолжительная, это четыре главы, это очень важная часть, это история Моисея, его рождение, его первоначальное взросление и так далее. Вторая часть, это очень большая часть, 5-13 главы, это 10 египетских казней. Третья часть, это 2 главы, 13-15 главы, это переход через Черное море. Возможно, дети, которые живут у нас в Краснодарском крае, им надо об этом сказать, что Черное море, это не то Черное море, которое у нас в Адлере, в Сочи или в Абхазии, да? То Черное море, а это Черное море. Или в современном языке оно называется Красное море. И четвертая часть, и пятая часть. Четвертая часть – это Синайское откровение. Это две главы, 19-20 главы. В этих главах рассказывается о 10 заповедях. Когда мы, кстати, будем рассматривать с вами 10 заповедей, я вам покажу фотографию, которую я видел сам лично в городе Линкольн в Соединенных Штатах Америки. Там есть католический большой храм, и перед ним есть 10 заповедей, и эти 10 заповедей, они отличаются от 10 заповедей, которые мы с вами имеем в Библии. И вы увидите интересный момент, чем они отличаются. Я никогда в это сам раньше не верил, что католические 10 заповедей отличаются от
традиционного понимания 10 заповедей. Но я когда это лично увидел, даже сфотографировал, я вам покажу эту фотографию, когда мы в следующий раз будем говорить о 10 заповедях. И последняя часть книги «Исход», она описывает грех золотого тельца. Ну, так мы назвали его, грех золотого тельца, или отступление народа, когда Моисей возвращается. И Аарон, помните, так очень в этом момент пытался себя скрасить. Он сказал, что я вообще ничего не знаю. Я бросил золото, вышел телец, как бы само собой получилось. Хотя на самом деле написано, что он брал резец и отделывал, вырезал все, и очень много времени это потратил. А потом сам говорит, что вышел телец, так получилось. То есть мы еще подробно с вами поговорим об этом. Мы с вами сегодня постараемся поговорить о двух первых разделах, не очень продолжительно о рождении Моисея, больше о 10 казнях, хотя и о Моисее тоже мы с вами обязательно поговорим. Итак, следующий слайд – это Моисей. Конечно, мы не имеем фотографии Моисея, потому что в то время фотографии еще не были изобретены, и не имеем портретов Моисея, изображенных художниками того времени. Тоже мы этого ничего не имеем, конечно. Вот, тем не менее, у нас есть определенное видение. Вот то, что мы здесь... Это для детей я делаю такое отступление, чтобы вы знали, что это не фотография, это не картина, это просто видение неких художников. Ну, в данном случае это, может быть, и не так сильно важно. Что означает имя Моисей? Но согласно Библии, значение имени Моисей связано со спасением его из вод Нила. Моисей переводится как «вытянутый», «вытянутый из воды». А? Ну да, ну вот у меня вот написано именно «вытянутый». Вот, может быть, вынутый, может быть, вытянутый, может быть, какие-то есть особенности. Это имя Моисею дала дочь фараона. Вот. Кстати, евреи, которые очень любят везде искать несколько смыслов, они видят в этом пророчество о том, что Моисей потом вытянет народ израильский из Египта. Как его вытянули из воды, так и он вытянет народ израильский из Египта. И они видят в том, что в имени Моисея было заключено пророчество о том, что он будет потом спасителем израильского народа. Хотя вот в семитском языке есть еще одно слово, которое очень похоже на слово «Моисей», и оно означает слово «сын» или «рожденный». Поэтому, в общем-то, можно сказать, что, наверное, эта женщина, которая давала имя Моисею, она не просто сказала, что вот ему имя будет вытянутый там, или вынутый из воды. Здесь была какая-то игра слов. Он сын, вынутый из воды. Вот примерно такая ситуация. Как бы это слово, оно имело несколько граней одного и того же значения. Ну, в общем, друзья, что мы знаем о Моисее? Кто знает, как звали мать Моисея? Рахава? Почему Рахава? Иохавед. Иохавед. Ну вот я уже как-то на собрании вам рассказывал о том, что, в общем-то, мы не находим этого имени в родословии Моисея в самом начале. Я уже говорил вам как-то о том, что у евреев очень принято начинать любое повествование о любом человеке с его предков. Сын такого-то, сын такого-то, сын такого-то. Вы помните, когда Авраам, или точнее раб Авраама пришел за невестой, и когда вышла Ревека, и она спросила, кто ты? Она говорит, я дочь того-то, которого родила вот та-та. И она 10 покорений своих родственников озвучила. Почему же Библия не озвучивает имена родителей Моисея в самом начале? Имена родителей Моисея мы находим вот в книге и там уже в дальнейшем, там, знаете, где-то зарыто в каких-то там родословиях, там где-то можно чуть-чуть увидеть. Вот. Мы об этом уже с вами говорили, но я чуть напомню позже, когда мы еще этого коснемся. Итак, друзья, Моисей. Давайте мы следующий слайд посмотрим. Моисей, воспитанный при дворце, или как сын царицы, да, как сын дочери фараоновой. Вот здесь вот иероглифами, видите, иероглифами обозначено имя Рамзеса. То есть это был такой фараон, Рамзес. Вот таким образом было написано его имя. Если, например, опять-таки к детям обращаюсь, если я пишу свое имя, я пишу там D, E, N и S. А вот египтяне, они писали вот такими иероглифами имена, свои имена. Вот это имя Рамзеса. Так вот интересно, что вот первая палочка, видите, палочка с кругляшочком такая, да? Вот это означает божественное происхождение вот этого Рамзеса. То есть они считали, египтяне, что фараон – это человек-бог на земле. И поэтому, а так как они поклонялись Богу Солнца в основном, то есть Богу Ра, то вот таким образом и они изображали принадлежность, божественную принадлежность человека вот в имени его. А вот Второй, третий, четвертый символы, я не знаю, что они означают, но интересно вот что. Если убрать первый символ, то получается имя Моисей. То есть вот Моисей по иероглифам пишется абсолютно вот точно так же, только кроме первого символа. Это означает, что Моисей был написан иероглифами, но там, здесь очень важно понять, что это не буквы, это не МОИС, понимаете, да? Это некие символы, означающие вот царскую власть. То есть имя, даже вот когда человек писал, вот недавно один человек мне прислал фотографию, он был где-то там за рубежом, в какой-то стране, там где-то восточный совершенно, и вот едет автомобиль, и у него на автомобиле номер, и вместо номера 4 больших золотых звезды. Оказывается, в этой стране такой принцип, что у президента 5 звезд, а у генерала 4 звезды вместо номера автомобильного. Вот, то есть по номеру можно определить, кто едет. Вот по имени можно было определить в Египте его положение в обществе. Понятно, да, мысль? И когда любой человек смотрел вот на это имя, он понимал, что речь идет о царе. Но не о царе царствующем, потому что не богоподобен, а о царе из царского рода, потому что все остальное присутствует. Вот этим самым я хотел показать, что Моисей, в общем-то, он в своей жизни, он не просто был приемышем, так сказать, фараоновой дочери, как иногда, может быть, кто-то говорит. Это был полноправный член царской фамилии. Она его усыновила в полном смысле этого слова. Я не знаю, мог ли бы он стать царем, фараоном, или нет, я не знаю. Возможно, там какие-то были нюансы. Но то, что он пользовался всеми правами человека, имеющего власть, это 100%. И именно в этом плане становится понятным, на какой подвиг согласился Моисей, когда в послании к евреям написано «верою», он отказался называться быть дочерью фараона. То есть фактически он отказался вот от этого имени. То есть он уже должен был по-другому писать свое имя. Уже Моисей в его имени теперь, когда он отказался называться дочерью фараоновой, уже вот этих символов не входило. Это символы принадлежности к царскому роду. Это, друзья, очень интересная мысль, потому что вот Моисей, он был человеком такой глубокой веры, что он был готов отказаться от большого положения в своем обществе. Ну, очень короткий вопрос, конечно, возникает, да, вернее, вопрос очень длинный, и много о нем можно рассуждать, но мы просто этого не будем делать. Вот, нужно ли было, чтобы Моисей воспитывался в доме царского фараона или нет? То есть, было ли это в Божьем плане? Ну, вот как бы я склоняюсь к мнению, я его вам уже озвучил, что как бы в Божий план это не входило, потому что я не вижу, во-первых, что поступок родителей Моисея был правильным поступком. Об этом нам говорит Стефан конкретно, что он сказал, что когда Моисей был выкинут или выброшен, тогда взяла его дочь фараона. Он употребляет слово «выброшен», то есть слово, которое употребляем мы к мусору, когда выбрасываем мусор. Вот. И кроме этого мы не видим, чтобы вот эти годы, проведенные в доме фараона, они пригодились бы Моисею когда-нибудь. То есть даже в управлении народом, как иногда нам говорят, что вот эти годы, проведенные у фараона в доме, они пригодились потом в управлении народом, мы этого не видим. Мы не видим, что Моисей, он как бы использовал эти знания. Более того, когда пришел его тесть, он научил его, в общем-то, некоторым знаниям, которые действительно ему пригодились. И еще мы видим момент, что именно 40 лет, именно столько, сколько Моисей провел в доме фараона, именно столько лет он провел в пустыне. Ну, очевидно, видно, что как бы какая некая компенсация тех лет, которые он провел там. Но это, опять-таки, мое мнение, я его не готов утверждать, и, может быть, кто-то придерживается другого мнения, но, тем не менее, я вот так считаю это на основе некоторых заключений. Итак, Моисей, друзья, личность Моисея почитается как личность человека, который в то время был ключевой фигурой. Это прообраз Иисуса Христа. Помните, он говорит такие слова, сам Моисей: «Пророка, как я, воздвигнет вам Господь». То есть это указание на Иисуса Христа. И мы видим, что когда народ Божий оказался в Египте, оказался он там по определенному ведению Божьему, но Египет есть Египет, и его сущность не меняется ни от чего, и в конечном итоге все равно Египет, он порабощает Божий народ и заставляет его страдать, заставляет работать на себя, и в этих страданиях народ Божий взывает к Богу, и в ответ на это Бог посылает ему Моисея, который выведет народ израильский. Конечно, это все очень яркие образы, переходящие на Новый Завет. Друзья, когда мы с вами закончим книги Ветхого Завета, вот, то тогда, может быть, это будет в конце года, мы сделаем некий обзор довольно продолжительное, как бы сейчас он готовится, этот обзор, который показывает образы новозаветних явлений, то есть образы церкви, образы Иисуса Христа, образы спасения, которые открывались в Ветхом Завете. Так вот, именно Моисей, именно Египет, именно выход народа израильского из Египта – это очень яркие образы или очень такие отчетливые тени, которые отбрасывает дело Спасителя нашего Иисуса Христа и дело спасения из Нового Завета. Поэтому в данном случае личность Моисея для нас очень важна. Именно через него Бог дал откровение 10 заповедей, именно через него Бог вывел народ израильский из Египта, именно через него Бог показал свою святость, ну и так далее, и так далее, и так далее. Об этом когда-нибудь мы еще с вами подробно порассуждаем. Итак, личность, друзья, Моисея, вот это человек, которого Бог использовал. Еще один очень маленький момент. Интересно, что, друзья, вот в чем прообраз Моисея и Христа? Вот Моисей сказал, был выкинут, да? Об этом говорит Стефан. А когда был брошен, взяла его дочь фараона. И вот этого как бы выброшенного ребенка, которого посчитали, может быть, ну, невозможно дальше содержать. 3 месяца он был верой храним, а дальше все, веры не хватит. Нет веры, его как бы вот все, пожалуйста, воду Нила. Вот его Бог использует для того, чтобы вывести народ израильский из Египта. Вот примерно такая же идея и с Иисусом Христом, да? Христос рождается, нет ни в нем вида, ни величия. Фактически он такой как бы официальный религиозной власть того времени, он как бы пренебрежен, и он является спасителем мира. Вот даже здесь есть определенная аналогия. Ну хорошо. Друзья, когда родился Моисей, то в этот момент народ израильский, он очень сильно увеличился в размере, в численности своей. То есть, когда народ израильский выходил из Египта, кто помнит, сколько человек выходило из Египта? 600 тысяч мужчин. Но по самым скромным подсчетам, их было около 3 миллионов человек. Сколько человек было, когда они пришли в Египет? 70, ну там 76 человек, ну допустим, 80 человек, вот округлим до 80 человек. Сколько лет прошло? Вот здесь интересная особенность. Друзья, в Библии есть несколько дат, которые якобы противоречат друг другу. Потому что есть дата 430 лет, есть дата 230 и еще другие. В общем-то, раввины еврейские, они толкуют это таким образом. Я с ними могу согласиться, и большинство братьев, с которыми я общался на эту тему, они тоже соглашаются с этим такой трактовкой, что 430 лет – это время, которое началось с момента обетования Аврааму. Вот как бы с этого момента до выхода из Египта вот прошло 430 лет. А непосредственно в Египте, сам народ израильский находился 210 лет. Я еще раз говорю, что это толкование там, библеистов и раввинов тоже еврейских. Кстати, это, думаю, что довольно обоснованно. Вот можно посчитать, за 210 лет увеличение народа с 80 человек до примерно 3 миллионов. Можно кому-то, если кто-то дружит с математикой и любит ее, можно дома будет посидеть и поразбираться, каким образом вообще увеличился народ. Ну, в геометрической прогрессии, да. Итак, друзья, когда Моисей родился, в этот момент времени в народе Божьем было очень печально, народ Божий находился в очень печальном состоянии. Их было много. Когда фараон увидел огромное умножение людей в народе Божьем, то египтяне стали бояться этого народа. Они говорят, это люди сильные, и чтобы они нами не овладели, нужно их притеснять. И они заставили их чрезвычайно работать. Кстати, эта идея мира сего, она и в наше время, ну и в любое время тоже присутствует. Когда народ Божий умножается, миру это не очень нравится, и он начинает его притеснять, чтобы он не распространил свою власть очень сильно. Вот как бы закономерность, они действуют всегда. И интересно, что вот в этих трудностях, в этих переживаниях, которые были в тот момент в народе Божьем, мы видим, что они забыли Бога. Это видно. То есть, когда Моисей захотел вывести народ Божий из Египта первый раз, то Бог, или когда Бог ему повелел вывести, и он предложил это народу, то написано, что народ отказался это выйти по малодушию и тяжести работы. То есть, они не настолько были уверены в Боге, что, чтобы пойти за Богом. Когда Моисей пришел и сказал, я готов вывести вас, мне Бог сказал, что мы сейчас выйдем из Египта, то народ израильский отказался. Так конкретно написано, он отказался по малодушию своему. У них не хватило сил души пойти за Богом. И вот Параллельно этому Моисей идет к фараону и говорит: «Отпусти народ». Он отказывается, но ты отпусти народ. И тогда фараон задает вопрос, который вошел в историю. Какой вопрос задал фараон? «Кто такой Господь, чтобы я его слушался?» И параллельно этому Моисей тоже сомневается в том, что вообще все это получится. И вот Бог, желая доказать или достичь некоторых целей, и первая цель, друзья, это ответить фараону на вопрос, кто такой Господь. Фараон сказал: «А кто такой Господь, чтобы мне его слушаться?» И вот чтобы ответить на этот вопрос, Бог начинает действовать. Кстати, интересный момент, друзья, когда человек задает Богу какой-либо вопрос, Бог всегда на него отвечает. Рано или поздно он будет отвечать на него. И фараон говорит, фараон, может быть, не придал значения этим словам, он сказал: «А кто такой Господь?» Просто так, это была, может быть, какая-то такая пренебрежительная фраза, но Господь услышал, и он отвечает. И он много раз потом говорит, чтобы египтяне узнали, кто такой Господь. Задали вопрос, получите ответ. Друзья, но не только это Господь преследовал в тех египетских казнях, о которых мы сейчас будем говорить. Пожалуйста, следующий слайд. То есть вот именно казни, которые Бог посылает на Египет, вот именно казни, это именно ответ вот фараона, кто такой Бог. Но не только эту цель Бог достигал в египетских казнях, он еще и отвечал народу своему, кто такой Господь. Ведь они по малодушию отказались. А потом прошло 10 казней, и они согласились пойти. Почему? Вначале они отказались идти, а потом они согласились. Почему? Они увидели сильную руку Божию. То есть Бог им показал свое могущество, показал свою власть, свою силу. И в протяжении этого времени они смогли увидеть, что Бог действительно, Он силен, Ему можно довериться. То есть вот эти египетские казни, это был не только разговор с египтянами, но это еще и был разговор с народом своим, с израильтянами, чтобы израильтяне тоже вспомнили о том, кто такой Господь. Друзья, в этих же казнях, друзья, Бог разговаривал и с Моисеем. Он учил его доверию и послушанию. Представьте себя на месте Моисея, чтобы вам пойти и сказать: завтра вот здесь вот будет вот это, вот это. Или сейчас воды превратятся в кровь. Откуда такое дерзновение, откуда такая смелость это сказать? Нужно иметь очень сильное доверие Богу, чтобы так сделать. Друзья, вот в этих казнях Бог воспитывал Моисея, чтобы впоследствии, идя по пустыне, он мог вести народ Божий. Потому что водить вот человека, который идет во главе такого огромного Божьего народа, ему в первую очередь нужно доверие тому, кто ведет. И вот в этих казнях Бог воспитывал Моисея доверие, что посмотри, что бы ты ни говорил, я все это делаю, потому что я Бог. И там будет еще две цели, а мы их скажем чуть-чуть позже. Итак, друзья, так, ну тут какой-то шум такой, просто чрезвычайный. Мария, ну давай, поспокойнее. Вот. У нас, когда пока мебель не поставим, акустика такая, что вообще любой шепот слышно. Спорит еще. Друзья, продолжаем, да, разговор. То есть, смотрите, вот эти египетские казни, то есть вот эти вот события, которые Бог посылает, они преследуют очень такие важные цели. Давайте мы на них немножко посмотрим. И следующий слайд открывает нам первую казнь. Интересно, что у абсолютно каждой казни, у каждой казни есть некие вехи. А, вот еще один момент. Давайте вернемся к предыдущей слайде. Я очень важный момент хотел отметить. Забыл сказать. Друзья, как-то раз я его задавал на проповеди, этот вопрос, но задам еще раз. Представьте себе, вот сидит фараон, да? Фараон. И вот Египет. Фараон управляет Египтом. Является Моисей, которого послал Бог. Бог же все может, согласитесь, да? И он говорит: отпусти народ мой. А фараон говорит: не отпущу. Я задам вопрос. Почему Бог не сделал так? Вот слушайте, вот я представляю, например, на месте Бога. Я очень, извините за задержку такую. Бог говорит так: хорошо, не хочешь отпускать? Все, все египтяне замерли. Всех поразило... слепота. Ну, был такой случай, например, в Содоме, да? Всех поразила слепота. Все, или все парализованы на 2 дня. И все встали. Народ, выходите. И народ вышел. Вышел, ушел, все. Все опять заработали. И все работало. Все. Почему Бог так не сделал? Почему Бог силой своей просто... Ну, фараон, не хочешь? Ну, в сторону тебя. Кто тебя спрашивает вообще? Почему Бог... Вот раз казнь, говорит, согласись вывести. Второй, согласись вывести. Третий, согласись. И он, в конце концов, заставил фараона согласиться. Зачем Богу было согласие фараона? Как вы считаете? Друзья, там может быть много целей, но одна из целей, знаете, какая? Написано, что не бесчинствует. Ну, то есть, там не про Бога написано, но, в принципе, это от нас требование и к нему. Что такое бесчинство? Это нарушать установленный порядок. Друзья, власти установил Бог. Он установил фараона, он дал ему власти, и он его заставляет делать как надо. Он не идет поверх власти, понимаете, да? Он говорит: фараон, вот ты не хочешь, но я тебя все равно заставлю. Но я тебя заставлю. Я тебя заставлю, чтобы ты это сделал. Друзья, вы знаете, для меня это очень был дорогой пример в свое время. Дорогой, как бы сказать, сама мысль, сам принцип Божий очень важный. Что если Бог тебе что-то доверяет, он себя и будет спрашивать. Он через твою голову делать не будет. Он будет с тобой работать, он будет тебя, может быть, наказывать, он будет тебя достигать, но он будет заставлять тебя делать твою работу. Давайте вспомним очень простой пример. Итак, Павел, Савл точнее, ослеп, пришел в Дамаск, слепой, лежит. Его надо покрестить. Кто должен покрестить? Анания должен покрестить. А Анания сопротивляется. Друзья, Анания говорит: я не хочу крестить этого человека. Я не пойду его крестить. Потому что он в это время, пока она не сопротивляется, что с Павлом происходит? Он лежит слепой, или сидит слепой. Он не исцеляется. Друзья, она не сопротивляется, а Павел слепой. Друзья, что Бог делает? Он не сказал: она, ну хорошо, ты не хочешь, я сам его исцелю. Он заставляет Ананию пойти. Иди, Ананья. Он убеждает. И вот пока Анания не согласился, Павел страдал. Друзья, вот в нашей жизни очень много не происходит действований. Мы говорим: Господи, вот наши дети, вот ты сделай. Часть работы возложена на нас. И Бог с нами работает, трудится. Пока мы не сделаем то, что от нас нужно, эффекта не будет. Или, например, даже в церкви, например, еще что-то. Мы как бы говорим: Господи, вот мы хотим устраниться, ты все сам делай. А он говорит: вот я поставил вас на определенные положения. Например, муж, жена, там, родители, дети. Я буду достигать, чтобы вы то делали, что, к чему вы предназначены. Вот фараон, как царь, как глава государства, он должен был отпустить народ. Без согласия фараона Бог не хотел выводить народ. А фараон не хотел соглашаться. Что происходит? Бог заставляет его согласиться. Но он не действует через его голову, обратите внимание. То есть Бог же принцип не нарушается. Кстати, я вам скажу один момент, очень интересный момент. Когда я в городе Тольятти устроился на работу, первый раз я был студентом и проработал несколько лет, и вот тот хозяин фирмы, который был там, вот он меня поставил начальником небольшого отдела. Это отдел в том числе занимался и оформлением магазинов. Было очень много магазинов по всей Самарской области. И в нашу задачу было его оформлять, эти магазины, в смысле там реклама, там вывески, там все светящиеся короба и все остальное. И вот в нашем отделе, где вот я был начальником таким небольшим, была одна женщина, она была женой вот этого генерального директора и хозяина магазина. И сама она была тоже дочка начальника, человека, его отца я называл, знаете как, владелец завода в газете «Парафоров». Такой, в общем, такой, очень богатый человек. И вот она, значит, однажды выдумала такую интересную идею. Раздобыла какую-то художницу, они нарисовали какие-то картины, и они решили вот наш магазин оформить в стиле Клода Моне. Был такой постимпрессионист вот в свое время. Вот, и он решил, они с этой идеей подходят ко мне. И вот я говорю: вы знаете, мне не нравится. Мне кажется, у нас компьютерный магазин, а тут непонятная картина. Я не считаю, что это неправильно. Они начинают меня убеждать. Они убеждали несколько часов. В конце концов я сказал так: слушайте, вот у тебя муж хозяин этого всего, я на него работаю. Иди к нему. Какая проблема? Даст он поставит подпись, мы сделаем все, что... Это же ваш магазин-то фактически. Что вы ко мне пристали? И она так и сделала, пошла. Вы знаете, я урок, который получил в этот момент, никогда не забуду. Он ей говорит: вот пока Денис подпись не поставит, ничего не будет. Мы или его уволим, или будем его слушаться. Понятно мысль? Вы знаете, и потом, когда мы остались на идее, он сказал: у меня есть принцип. Когда я ставлю человека, то я работаю только с ним. Если он мне не нравится, я могу его уволить. Но пока он работает, я буду с ним работать. Он говорит: много фирм разрушилось, когда начальник начинает действовать через голову кого-то куда-то. Думаю, что так лучше. Знаете, я даже в церкви этот принцип понял. Это очень важный принцип. Когда мы доверяем кому-то служение какое-то, мы должны, если мы ему доверили, он должен его нести. Мы ему можем подсказывать, но нельзя действовать через голову. Вот, друзья, вот Бог доказывает вот этот принцип тоже здесь. Я доверил фараону служение. Служение быть царем в Египте. Я буду с ним работать, пока он не сделает то, что я хочу. С нашей стороны, друзья, какой урок для нас? Нам всем Бог доверил служение. Кому-то служение жены, кому-то служение мужа, кому-то служение там, ну, разные службы, кого-то в церкви служили. Вот будьте уверены, Бог будет с вами работать, пока вы не сделаете то, что вы должны сделать. Вы сопротивляетесь, да еще что-то, но Бог все равно будет достигнуть своего результата. Идем дальше. Вот следующий слайд. Друзья, это казни египетские уже, да? Очень хотелось бы сказать одну мысль, друзья, что любая казнь египетская, она не была просто такая наобум. Вот у Бога же огромный ассортимент. Вот он мог бы подойти к, тому, к шкафу своих казней, там на небе, наверное, какой-то арсенал казней есть, да? И он мог выбрать миллион разных вариантов. Но он выбрал только 10 вот этих. Это было очень важно. Почему именно вот эти 10? Потому что каждая из этих казней, она была намеком или укором египтянину по поводу их верования, конкретного Бога, которому они поклонялись. И в каждой казни есть осуждение определенного бога Египта. Это очень важная мысль тоже. И еще, друзья, очень важная мысль, что казни, они показывают милосердие Божие. Почему? Если бы Бог хотел быстрее достичь своей цели, Он бы сразу десятую казнь. Сразу десятую. И все. И как бы цель достигнута, да? Но он сначала одну, потом вторую, и они идут по мере увеличения, то есть сложности. Вот, например, первая казнь, она вообще никаких проблем не принесла. Вода превратилась в кровь, было страшно, непривычно, но не смертельно. Через некоторое время вода опять стала нормальной, и все вернулось на круги свои. Вот, друзья, а вот уже, например, четвертая казнь, когда пес и мухи полетели, да, тогда это уже было страшно. То есть, но и не так страшно, как, например, допустим, нарывы, смертельные нарывы на людях, которые это были в шестую казнь. Поэтому, друзья, мы видим, что по нарастающей идет вот эти казни. Давайте мы немножко посмотрим на первую казнь, это вода превратилась в кровь. А Максим, ты можешь вот запустить тот видеофайл, который я тебе оставил? Это река Нил. Вот мы сейчас посмотрим на реку Нил. Вот смотрите, это река Нил, вот... таком как бы, ну, желтая, да, понятно, зеленая это не река, да? Сейчас я расскажу, это очень интересно. Вот как бы немножко необычно, что она в окружении леса, да? Как бы пустыня же, пустыня должна быть, а тут вроде бы лес. Вот как бы вот, видите, вот тоже вот ее фотография, она не очень широкая, обрамляют горы, как вы видите, да? И есть такие просторы, зеленые. Вот я сейчас расскажу, что это такое вообще. Пожалуйста, вот как бы достаточно, вернись к слайду. Дело в том, что Нил — это единственная река в той местности. И она вот как бы настолько важна для египтян, что даже Геродот, был такой древний историк, он называет, что в древности Египет называли даром Нила. То есть Египет — это дар Нила. Вот на протяжении какого-то, я не знаю точно, какого-то километров от берега, вот Нил, и вот от берега на протяжении нескольких километров, там, ну, десятков километров, да, очень плодородная земля. Вот давайте вспомним такие слова. Когда Лот смотрел с горы на Содом и Гоморру, как он назвал то место, вспомните? Он говорит, как сад Господен, как земля египетская. То есть ему очень понравилось. И он даже сравнил это с землей египетской. Означает это то, что земля египетская была прекрасна. Она была прекрасна именно за счет Нила. Вот, то есть, вот Нил, и вокруг него была прекрасная плодородная земля, были зеленые сады, были зеленые поля. Если Нил не разливался в какой-то год, то есть воды было очень мало, вы видите, какой Нил не широкий, да? Когда он не разливался, то все это очень быстро засыхало. Буквально за, может быть, 50 километров от Нила там была такая пустыня, что в тюрьмах, которые были в Египте, не сильно строго следили за узниками. Потому что убежать им все равно некуда, они пустыню не пройдут. Вот, а здесь была как земля Эдемская. Поэтому, разумеется, конечно, египтяне, они Нил, они обожествляли. То есть они считали, что Нил — это Бог, который, ну, за счет которого они живут. И как раз, давайте я немножко вам прочитаю вот то, что здесь написано. В Древнем Египте Нил, великая река, всегда был источником жизни, общим достоянием двух земель, Верхнего и Нижнего Египта. Когда обращался египтянин к Богу, он говорил: «Ты создал Нил в преисподней и вывел его на землю по желанию своему, чтобы продлить жизнь людей, подобно как ты даровал им жизнь, сотворив их». Вот теперь бог Хаппи, которого изображали тучным человеком с сосудами в руках, из которых льется вода, был образом Нила, протекающим на земле. Бог Хаппи почитался как высокий Нил, который дает жизнь всей стране. я буду пропускать. Другое божество Нила, Хнум, который почитался египтянами как бог-творец, создавший человека. И еще один Себек, в египетской мифологии бог воды и разлива Нила. Поскольку его священным животным был крокодил, то он чаще всего изображался в виде человека-крокодила или человека с головой крокодила. Египтяне поклонялись не только Нилу и идолам-покровителям Нила, но и некоторым особям рыб, которые водились в этой реке. Чтобы посрамить все эти египетские божества, Господь превратил воду Нила в кровь. В результате вода стала непригодной для питья и орошения земли, а также вся рыба вымерла. Друзья, мы видим, что вот того Бога, которого почитали египтяне, Бог посрамил. Очень интересна, друзья, реакция египтян на все эти происшествия. У каждой казни есть некие особенности, мы на них будем обращать внимание. Вот особенность этой казни, знаете, в чем? Что когда фараон увидел вот эту проблемищу, что вся вода превратилась в кровь, что он начал делать? Он начал искать выход из создавшегося положения. Друзья, вот оно, жестокое сердце человека. Обратите внимание. Когда человек очевидно видит руку Божию, ну очевидно, что это рука Божия была или нет? Очевидно, это была именно рука Божия, по-другому никак не могло быть. И фараон понял, что это Бог. Вместо того, чтобы смириться под крепкую руку Божию и признать свою ошибку, что делает фараон? Он говорит, давай проверим, насколько я смогу сопротивляться этой ситуации. Смогу ли я жить в данной ситуации? Он начинает искать источники воды, находит эти источники воды и успокаивается. Друзья, если бы фараон смирился и сказал, да, я все понял, я ошибся, Бог – это Бог, второй казни бы не было, третьей бы казни не было. Его первенец остался бы жив. Но фараон начинает сопротивляться Богу. Братья и сестры, в нашей жизни бывает, когда мы точно понимаем, что так действует, это действует Бог. Очень точно. И у нас всегда два выбора. Или смириться под Божью руку и сказать, Господи, раз это Ты, все, я прекращаю все, я сдаюсь, прах и пепель каюсь. Или находить способы сопротивляться или выходить из положения. Например, я вижу, что это Бог, я это вижу, но я могу сделать вот так, вот так, вот так, и вот в этих обстоятельствах тоже как-то проживу. Вот фараон в первую свою казнь, он начал сопротивляться Богу. Друзья, интересно еще действие волхвов. Очень интересно действие волхвов. Волхвы – это были чародеи в Египте, которые пытались показать, что мы тоже что-то можем. И они это делали вот таким очень интересным образом. Итак, вся вода в реке Нил превратилась в кровь и во многих источниках в том числе. И вдруг фараон, благодаря тому, что он там кое-что раскопал, нашел воду нормальную. Волхвы посмотрели на все это и говорят, мы тоже так можем. И они эту воду тоже превратили в кровь. Друзья, доказали ли волхвы свою силу или нет? А мудрости? Друзья, если бы они были сильными людьми, что бы они сделали на самом деле? Они бы обратно сделали. Они бы сказали, фараон, не переживай, мы не менее сильные, чем Бог Моисея. Он сделал в кровь, а мы все обратно сделаем. Друзья, вот интересно, что вот сатанинские силы, они никогда не могут сделать лучше. Они всегда делают хуже. И так все плохо. И так вода везде в кровь превратилась. Так они еще остатки превратили в кровь, понимаете? То же самое было в следующей казни, когда вышли жабы из реки, то эти волхвы, вместо того, чтобы этих жаб убрать, они хотят доказать свою силу, вывели еще других жаб. Показали, что мы тоже можем. Но ситуация-то стала хуже, понимаете, да? Вот. Лучше бы они этих жаб убрали, понимаете? А они еще дополнительных выводят. Вот интересно, вот принцип любой неправильной силы сделать только хуже. Доказать свою мощность сделать хуже. Вот я этот момент немножко переношу на духовный смысл. Вот апостол Павел написал некоторым людям одно послание. Я вам сейчас расскажу об этих людях. Итак, вот смотрите, сидят люди. Вот, например, братья такие вот сидят. И говорят, слушай, брат, а ты видел, как тот брат поступает плохо? Слушай, да, тот брат недуховный. Мы духовные, а он недуховный. А ты видел, как тот брат, та сестра плохо поступает? Да. Слушай, вот как можно так? Вот в наше время, вот они судят и рассуждают о том, какие они духовные, а какие те недуховные. Причем они рассуждают справедливо, те действительно недуховные. И вдруг апостол Павел этим людям обращается и пишет им письмо. И значит, он пишет, вот вы сильные, что делаете? Сносите небо еще бессильное. Друзья, у сильного есть две дороги. Первая дорога – притеснять слабых, я сильный, Ну, я пресвитер церкви, у меня микрофон, никто не выключает. Я могу вас всех притеснять. Я могу своей властью добиваться своих целей. Я сильный. Я могу что-то делать. Я сильный. Это первая дорога. Вторая дорога. Я сильный. Значит, что я могу делать? Нести немочи бессильных. Так же, да? Вот как вы считаете, какая дорога Божья? Ну, очевидно, вторая. Вот Диотреф выбрал первую дорогу, а Христос выбрал вторую дорогу. Он говорит, я среди вас как служащий. Он сильный, но несет немощи бессильных. Друзья, вот этот принцип заложен еще в древности. Когда волхвы говорят, мы сильные, мы сделаем хуже. Сильный, помоги. Друзья, итак, мысль, друзья, что сильным может быть два человека. Сильным можно быть по-божьему и сильным может быть по-сатанински. По-сатанински сильный, он свою силу употребляет во вред другим. По-божьему сильный свою силу употребляет во благо другим. Это очень важная мысль. Итак, друзья, вода превратилась в кровь. Следующий слайд – это жабы. Мы тут немножко проведем быстро, потому что не очень приятно. Видите, там, кстати, одна жаба, она даже мышку съела, видите, да? Вот, это очень противно. Друзья, ну почему я выбрал таких противных жаб? Потому что жабы не все противные. Вот если не противные, это лягушки. Они такие миленькие, а жабы не все противные. И вот та вот жаба, видите, вот, которая вот крайняя самая, да? Такая вот. Вот она очень похожа на то, что называется египетской жабой. Вот, скорее всего, такие вот жабы и вылазили из Нила. С правой стороны очень плохо картинку вам видно, но здесь показывается вот паника этих людей, которые убегают от количества нахлынувших жаб в город. Вот я сейчас постараюсь этот слайд долго не задерживать, но именно вот этими картинками я хотел показать вам еще одну мысль, которая содержится в Библии. Я смотрю, некоторые сестры отворачивают глаза, да? Друзья, именно такая реакция была и, похоже, у жен фараона. Потому что чем отличается эта казнь от других казней? От первой казни. Знаете, чем отличается? В этой казни фараон попросил пощады. Он призвал Моисея и говорит, уберите этих жаб. Уберите, чтобы их не было. В первой казни он пощады не просил. Во второй он попросил пощады. Я думаю, что не обошлось без участия фактически его домашних. Друзья, в общем-то жаба, я очень коротко, потому что противно, это богиня, которой египтяне поклонялись. Это богиня чудородия и плодородия. Если у кого-то что-то не рождалось, они приносили жертву вот этим жабам. Это было священное животное, их нельзя было убивать, нельзя было трогать. И Бог сказал так, вы очень любите поклоняться жабам, вам их в огромном количестве, пожалуйста, сколько хотите, поклоняйтесь, да. Вот. Я хотел один момент только из этой казни. Друзья, вот насчет жаб, очень, очень важный момент. Когда Моисей пришел к фараону и сказал, я могу помолиться, и жабы исчезнут, уйдут, то вы помните, как ответил фараон, да? Он ответил, что надо помолиться, ну, как бы на следующий день. Вот сейчас не надо молиться, а помолиться на следующий день. Конечно, мне очень трудно представить, почему так происходит. Стоит фараон, везде жабы, абсолютно везде жабы. Жабы на постели, жабы в холодильнике, если там были холодильники. Жабы в шкафах. Написано, жабы в квашне. То есть, ну, в хлебе, да, то есть вот хозяйка пекла хлеб, отвлеклась, жаба упала, она запекла вместе с жабой. То есть жаба абсолютно везде, и тут приходит выход из положения. Приходит Моисей, который говорит, я могу этих жаб убрать. Фараон говорит, отлично, но завтра. Как бы мне еще хочется немножко с ними время провести, с этими жабами, да? Вот. Конечно, этот эффект очень интересный. Почему фараон сказал завтра, это очень интересная тема для рассуждения. Но здесь интересен другой момент еще. Когда Моисей сказал, я помолюсь, слушайте, я помолюсь, и жабы уйдут. Вот он так сказал. А фараон говорит, помолись завтра. И на следующий день Моисей молится, и жабы не уходят. Жабы сдыхают. И написано, и собрали их в кучи, и были кучи огромные, и восмердела земля. Друзья, если бы фараон дал согласие вчера, и Моисей бы помолился вчера, то тогда бы жабы не издохли бы, а жабы бы ушли, как и сказал Моисей. Но фараон сказал завтра, и жабы издохли. Какой духовный урок мы можем извлечь из этого? Когда мы с вами выполняем Божье, просьбы Божьи или Божьи требования с запозданием, мы обязательно жнем последствия. Например, я поссорился с братом. И Бог меня обличил. И я тут же пошел, говорю, Максим, ты прости меня, пожалуйста. Я непонятно, почему наговорил глупости, прости. Друзья, чаще всего это происходит без последствий. Он-то простил, все, мы тут же помолились, все исчезло. Если я отложу это на несколько дней, это будут последствия. То есть, во-первых, уже эти жабы вырастут. Друзья, еще что-то. Друзья, как только мы получаем от Бога какое-то повеление, мы должны его выполнять сразу. Если мы выполняем его не сразу, то да, Бог исправляет ситуацию, да, но ты будешь нюхать последствия своего греха. И восмердела земля. Не было дезодорантов раньше, да? Друзья, запах, смердящий запах по всему Египту. Сколько дней он продолжался? Ну, может быть, месяц. Пока все это сгнило, пока все это убрали. Друзья, а можно было бы не испытывать. Я знаю, друзья, людей, которые Бог призывал к покаянию. Тебе надо покаяться. Я покаюсь позже. Потом человек уходил в мир, потом приходил в церковь, и он пришел в церковь, он покаялся, просил Бога или нет? Дал спасение или нет? Все дал. И простил, и спасение все дал. А он говорит, ну, у меня есть проблемы в мире. Что мне с ними делать? Терпи. А что делать? Это твои жабы, которые сейчас будут еще долгое время смердить в твоей жизни и портить тебе жизнь. Один человек долгов набрал в мире, другой женился неудачно, третий здоровье потерял, четвертый в тюрьму попал. А что теперь делать? Покаялся бы сразу, все бы ушло без следа. Промедлил, вот последствия твоей жизни. Друзья, но это не только с точки зрения неверующих, но это и внутри верующих, в церкви то же самое. Промедлишь, отложишь на потом, ну, могут быть последствия. Да, Бог исправит, Бог сделает, но будут последствия. Итак, друзья, жабы – это та казнь, которая была вторая. Она была очень противная, очень неприятная, но она была не смертельная. Чем она отличается от первой казни? Кто запомнил? Что Моисей фараон попросил помощи Моисея. В первой казни он сказал, я сам справлюсь. Во второй казни он уже понял, что сам он не справится. Давайте смотрим на третью казнь. Наверное, на сегодня, может, мы посмотрим еще последнюю. Третья казнь, пожалуйста, Максим. Значит, третья казнь – это у нас мошка. Я уже когда рассказывал, меня пригласили однажды в Сыктывкар и сказали, только одевайся в тепло, потому что у нас очень холодно в июне. Я говорю, а почему вам не сделать в июле, когда тепло? Они говорят, потому что в июне комары. Я говорю, ну, нелогично. Они говорят, а в июле слепни и мошка. Ну, как бы хуже. Поэтому в июне делать. И я действительно убедился, что такое мошка. Это маленькое такое, залазит куда, во все щели вот туда, вот, да, вот как бы ты не завязал себе, обязательно пролезет, будет там кусать до крови тебя, и в глаза, и в нос забивается. Это ужасное явление. Но интересно другое. Интересно то, что, друзья, вот эти мошки, которые были посланы, давайте мы посмотрим на то, какое мнение у евреев и у богословов по поводу этих мошек. Согласно переводу Септуагинты, а Септуагинты – это перевод греческий перевод Ветхого Завета, по удару жезла из земли появилось великое множество скнипов. То есть вот слово «мошка» в русском языке, а в греческом языке слово «скнип». Запомните слово «скнип». Вот что об этом сказано в Псалме 104. «Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их». Вот скнипы. В старину скнипами называли, знаете что? Вшей. То есть интересно, что многие философы и исследователи, такие как Иосиф Флавий, а Иосиф Флавий – это современник Иисуса Христа, придерживались точки зрения, понимая, что скнипы – это блохи и вши. Именно это слово переводится с сирийского и арабских языков. В соответствии с толковой Библией Лопухина, киним по библейскому повествованию выводится из Персии земной, тогда как москиты появляются из воды. Относительно москитов нельзя сказать, что они явились на людях и на скоте. Наконец, в Талмуде слово «кина» имеет значение «вож» и не противоречит такому пониманию чтения, ну, тут на своем языке. Употребление этого выражения у древнегреческих авторов показывает, что данный термин обозначает травяную вож, червей и блох. Итак, друзья, общее такое наше мнение, часть, что появились мошки, это маленькие-маленькие такие насекомые, но многие исследователи, включая и еврейских как бы толкователей, считают, что это были вши. Но это не так сильно важно, что это было на самом деле. Самое важное, что это было что-то очень и очень неприятное и противное. И это была не одна какая-то там мошка там или вша, это было огромное скопище. Почему братья и сестры... Ну, кстати, вот тут две картинки. Правая, верхняя картинка, она как раз вошь вам показывает. Не очень это приятно, но я, знаете, почему я себе картинки все-таки показываю? Чтобы нам представить, как это было не очень приятно тогда. Если нам смотреть неприятно, то как неприятно было тогда людям, да? А нижняя картинка показывает именно, если все-таки это были не вши, а это все-таки были мошки, то вот показывает как бы вот их нашествие. Огромное такое. Кстати, вот были случаи, когда от мошкары погибала скотина. То есть, например, коровы могли погибнуть от нашествия мошкары. А вот картинка с бабочкой, что она означает, картинку с бабочкой? Что она означает? Почему я картинку здесь поместил? Дело в том, что именно вот эта казнь, чем она отличается от первой? Итак, первую казнь фараон сам пытается сделать что-либо, да? Вторая казнь, он просит помощи у Моисея. А что же такая третья вот казнь? Чем она отличается от всех остальных? То есть, третья казнь отличается от всех остальных тем, что именно в эту казнь свое бессилие показали волхвы. То есть в первую казнь они, что они сделали, да, они воду превратили в кровь. Вторая казнь, они еще тех жаб, которые по милости Божией остались невыведенными, они тоже вывели, да. Вот. А третья казнь, волхвы тоже пытались сделать вшу или мошку, и у них ничего не получилось. Как бы эта казнь показывает предел власти сатаны. Власть сатаны закончилась. Это очень глубокая и важная мысль, которая показывает нам, друзья, что даже если вдруг сатана имеет какую-то силу в нашей жизни, ну, в жизни этого мира, да, и что-то он может сделать, например, он может воду в кровь превратить, может жаб вывести, но на каком-то этапе его власть заканчивается, он дальше он уже делать не может. Бог ему показывает предел, вот и не можешь делать. Друзья, вторая мысль из этой же казни, что это за предел? Друзья, сатана не может сделать жизнь. Вот даже маленькую мошку, но живую, он сделать не может. Вывести жаб уже живых может. Воду в кровь превратить может. А вот жизнь сделать он не может. Вы знаете, я много раз этот пример приводил. Вот я до уверования, а уверовал 18 лет, я был 33 раза в пионерских лагерях. Такое круглое число, 33. А потом, с тех пор, как уверовал, каждый год, по милости Божией, бываю в христианских лагерях. Не было ни одного года, чтобы я пропустил. Великая милость Божия. И вы знаете, во многом эти лагеря очень похожи. И там дети, там дети. И там воспитатели, там воспитатели. И там есть воспитатели, которые любят детей. И здесь есть такие. И там есть забота какая-то о детях. Кормление, кормежка и тут есть. Там игры, здесь игры. Там какие-то беседы, здесь беседы. Ну, в общем-то, очень много похоже. Особенно если взять вот пионерские лагеря советского периода. Они вообще очень похожи на баптистские лагеря. Строго, никто не курит там. Все так нормально. А в чем разница? Вот, знаете, в чем разница? Вот здесь выходит подросток и кается. И он жизнь получает. А там жизнь не получает. То есть человек не может, вот мир не может дать жизни. Он не может. У него нет власти дать жизнь. Ни физической жизни, об этом с вами говорили, ни духовной жизни. Никакой жизни он дать не может. А вот Бог может дать жизнь. И вот эта казнь, она как бы показывает, что вот есть мошка, маленькая-маленькая мошка, вот она, ее даже трудно увидеть. И волхвы не могут чего сделать. Потому что она живая. Друзья, эта казнь показывает ограничение власти сатаны. И еще одну казнь мы сейчас рассмотрим очень коротко, потому она не продолжительная. Следующая, четвертая казнь – это пёсьи мухи. Друзья, что это за пёсьи мухи? Очень трудно сказать. Но по мнению многих людей, это что-то подобное слепням или шершням. Вот такие вот большие кусачие. Вот очень древний автор пишет: «Насекомое совмещало свойства мух и собак». Почему собак? Кусались сильно. В моей жизни был случай, когда меня укусил шершень. Братья и сестры, у меня было ощущение, что по моему пальцу ударили молотком. То есть это была боль, как будто мы реально вот так молотком сильно ударили по пальцу. Вот. И древний автор пишет, это мухи, как собаки злые. Друзья, вот когда египтяне не вразумились мошками, Бог им послал мух. Чем эта казнь отличается вот от всех остальных казней? Тем, что, друзья, вот видите, там стрелочка такая, вот видите, да? Вот эта синяя проток такая, вот синяя, это река Нил. Справа-слева это Египет. Вон Красное или Черное море. А вот стрелочка показывает место, не стрелочка, а вот откуда стрелочка исходит. Вот видите, исходит стрелочка. Там написано Гесем. Это земля Гесем. Это место обитания народа израильского. Да? Место обитания народа израильского. Четвертая казнь отличается от всех остальных казней тем, что Бог положил предел. Все три казни до этого, они затрагивали и землю Гесем тоже. Четвертая казнь землю Гесем уже не затрагивала. Пёсьи мухи летели со всей скоростью, долетали до земли Гесем и разворачивались. Они не залетали в землю Гесем. Друзья, это вот отсюда можно сделать очень яркий и очень важный для нас вывод. Да, мы с вами живем в этом мире, и мы с вами тоже, как и многие люди этого мира, подвержены определенного рода казням, болезням, финансовым трудностям, каким-то переживаниям. Друзья, но когда началась смертельная казнь, то есть до этого были не смертельные казни, вода в кровь, жабы, мошки, это все не смертельно. Но когда речь идет о смертельной казни, когда речь идет о жизни и смерти, Бог свой народ отделил. Это то же самое и в нашей жизни, только в духовном смысле. Мы можем с вами страдать от каких-то проблем, от каких-то там неудач, от каких-то болезней, голода. Наши братья и сестры сейчас на Украине страдают от войны. Друзья, но если речь идет о жизни, в данном случае о духовной жизни, Бог своего народа ограждает. Он говорит, вот все, что на твою жизнь духовную посягает, от тебя не коснется. Друзья, в этом плане мы можем жить очень спокойно. Вот иногда слышу такие, знаете, вот такие возгласы. Например, сейчас время такое, там, интернет, телевизор, программы в школах такие очень там развратные, еще что-то. Как мы будем жить? Как наши дети будут жить? Ведь церковь не выживет. Друзья, церковь выживет всегда. В любых обстоятельствах. Бог свою церковь всегда хранит. Всегда хранит. Он как бы отделил свою церковь. Он ее защищает вот от таких вот тяжелых переживаний. Он ее защищает. И если мы хотим быть под защитой Божьей, мы должны где жить? В церкви, то есть в земле Гесем. Вот это правило. Итак, книга Исход. Мы сегодня с вами закончили на четвертой казни. Вот, давайте я немножко прочитаю вам из толковой Библии Лопухина. «Тучи мух покрыли людей и наполнили дома египтян. По словам Филона, насекомое, послужившее орудием с четвертой казни, совмещало свойства мух и собак, отличалось лютостью и навязчивостью. Издали, как стрела, неслось оно на человека или животное, и стремительно нападая, впивалось в жалом в тело и как бы прилипало к нему. Скорее всего, под пёсьими мухами подразумевались оводы, не дававшие покоя египтянам и стада, и животных». Ну, вот такая вот, друзья, была неприятность, да. Да, вот это вот тоже нашествие, это не саранча, это вот нашествие каких-то вот таких вот насекомых. То есть вот представьте, вот такая туча летит, например, на вас, да? Это же, ну, трудно себе представить, что от нас останется, да, если мы так будем это... Друзья, есть ли какие-то вопросы? На сегодня тема закончилась, чуть сократили мы, но в следующий раз мы книгу «Исход» закончим. Пожалуйста.